Глава третья, в которой описывается, как Андатор решил удалиться от мирской суеты и пережил нечто неописуемое, а еще, как благодаря приключению, мумий семейства оказалось на одиноком острове Хатифнатов, где чуть было не сгорел Хемуль и где путешественников накрыла страшная гроза. На следующее утро Андатор, как всегда, вышел из дома с книгой и лег в гамак почитать о бессмысленности всего сущего. Но веревка оборвалась, и Андатор грохнулся на землю.
«Возмутительно», — сказал он, выпутываясь из пледа.
«Какая неприятность!» —
посочувствовал мумий-папа, поливая саженцы табака.
«Надеюсь, вы не ушиблись?»
«Дело не в этом», — мрачно ответил Андатор, теребя усы. «Пусть хоть земля разверзнется, если ей так угодно. Это не нарушит мой душевный покой, но я терпеть не могу, когда меня ставят в дурацкое положение. Это унизительно».
«Но ведь кроме меня никто не видел, как вы упали», — возразил мумий-папа.
«А жаль. Мало я натерпелся в вашем доме. В прошлом году, например, на меня упала комета. Это ладно. Но я тогда еще, если помните, сел на шоколадный торт вашей супруги. Вот это было крайне унизительно для моего достоинства. Мне в постель подбрасывают щетки для волос. Дурацкие шутки. Не говоря уже...»
«Знаю, знаю», — сочувственно перебил его мумий-папа. «Наш дом не самое спокойное место, да и веревки с годами перетираются».
«Нечего им перетираться», — сказал Андатор. «Но пусть бы я убился. Подумаешь, невелика беда. Но вдруг бы это случилось у всех на глазах. Короче, я намерен удалиться в пустынные места и прожить жизнь в уединении и покое, отказавшись от всех благ. Так я решил».
«Да что вы говорите?» — восхитился мумий-папа. «И куда же вы отправляетесь?»
«В грот», — ответил Андатор. «Там никакие дурацкие розыгрыши не отвлекут меня от размышлений. Можете приносить мне еду два раза в день, но раньше 9 не приходите».
«Хорошо»,
— покорно согласился папа.
«А мебель вам никакая не понадобится?»
«Может быть», — смягчился Андатор. «Только самое простое. Я понимаю, вы не со зла, но терпение мое на пределе, виной тому ваше семейство».
Подобрав книгу и плед, Андатор медленно побрел вверх по склону. Мумий-папа повздыхал немного, потом снова принялся поливать грядку и вскоре совершенно забыл об этом происшествии. Андатор вошел в грот в прекрасном расположении духа. Он расстелил на песке плед, сел и сразу же принялся размышлять. Так он провел 2 часа. Все было тихо и безмятежно. Солнце нежно освещало его одинокое прибежище через расселину сверху. Когда полоса света уползала, Андатор передвигался вслед за ней.
«Здесь я останусь навсегда. Навсегда», — размышлял он. «Какой смысл вечно перебегать с места на место, болтать, строить дома, готовить еду и копить всякое добро?»
Он довольно оглядел свое новое жилище и заметил шляпу волшебника, которую мумий-тролль и Снус-Мумрик спрятали в дальнем углу.
«Корзина для мусора», — сказал Андатор сам себе. «Выходит, она теперь здесь. Что ж, пригодится».
Он еще немного подумал, а потом решил вздремнуть. Завернулся в плед, а свою вставленную челюсть положил в шляпу, чтобы не запесочилось, и уснул, спокойный и счастливый. В муми-доме на завтрак была запеканка. Румяная запеканка с малиновым вареньем. Еще была вчерашняя каша, но кашей никто не соблазнился. Ее оставили на завтра. «Сегодня я хочу предпринять что-нибудь необычное», — сказала муми-мама. «Надо же отпраздновать, что мы избавились от этой ужасной шляпы. К тому же все время сидеть на одном месте так скучно».
«Вот именно», — согласился муми-папа. «Давайте отправимся в путешествие. Что скажете?»
«Мы уже всюду побывали», —
«Ни одного неизведанного места не осталось», — сказал Хемель.
«Где-нибудь да осталось», — возразил папа. «А если нет, мы его придумаем. Так, дети, хватит жевать, еду возьмем с собой».
«А можно дожевать то, что уже во рту?» — спросил Сниф.
«Не болтай глупости», — сказала муми-мама. «Быстро собирайте вещи, папа хочет выходить прямо сейчас. Только не берите лишнего. А Андатру напишем записку, чтобы не волновался».
«Отсохни мой хвост!»
— в ужасе воскликнул муми-папа.
«Как я мог забыть? Я же обещал отнести ему в грот еду и мебель».
«В грот?» — в один голос закричали муми-тролли Снус-Мумрик.
«Да, гамак оборвался, и Андатр сказал, что не может больше размышлять и хочет отказаться от всех благ. Что вы подкладывали ему в постель щетки, все такое, поэтому он переехал в грот».
Муми-тролли Снус-Мумрик побледнели и испуганно переглянулись.
«Шляпа!»
– одновременно подумали они.
«Ничего страшного», – сказала муми-мама. «Мы пойдем на море, а по пути занесем Андатру еду».
«Опять на море!»
– заныл Сниф.
«Тихо, дети!» –
прикрикнул папа.
«Мама хочет купаться, собирайтесь».
Муми-мама бросилась складывать вещи. Она приготовила одеяло, кастрюли, бересту для растопки, кофейник, много всякой еды, масло для загара, спички, а также все, на чем, в чем и чем едят, и еще зонтик, теплые вещи, порошки от расстройства желудка, венчики, подушки, сетки от комаров, плавки, скатерти и свою сумочку. Она носилась зад-вперед, проверяя, не забыла ли чего.
«Все, я готова», – наконец объявила мама. «Как же хорошо будет отдохнуть у моря!»
Муми-папа взял трубку и удочку.
«Ну что, собрались?» – спросил он. «Точно ничего не забыли? Тогда выходим!»
И они длинной вереницей двинулись к морю. Последним шел Сниф, волоча за собой на веревке 6 игрушечных лодочек.
«Как думаешь, Андатр успел что-нибудь натворить?»
– шепнул Муми-тролль Снус-Мумрику.
«Надеюсь, нет», —
шепнул Снус-Мумрик в ответ.
«Но что-то мне не по себе».
И в ту же секунду вся процессия остановилась так резко, что Хемуль чуть не напоролся глазом на папину удочку.
«Кто это кричит?» — взволнованно воскликнула муми-мама. Лес содрогался от диких воплей. Кто-то или что-то галопом летело им навстречу, завывая от ужаса или злости.
«Все в укрытие!» — крикнул муми-папа. «Чудовище!»
Но чудовище, которое оказалось Андатром, настигло их раньше, чем они успели спрятаться. Глаза у него были выпучены, усы торчали во все стороны. Размахивая лапами, Андатр обратился к ним с несвязной речью. Что именно он хотел им сообщить, никто толком не понял, но ясно было, что либо Андатр очень злится, либо ему страшно, либо же он очень злится от того, что ему страшно. Выпалив все, что хотел, он поскакал дальше в муми-долину.
«Что это с ним?» – в изумлении спросила муми-мама. «Он всегда такой спокойный, всегда держится с таким достоинством».
«И так переживать из-за того, что гамак оборвался», – покачав головой, пробормотал муми-папа.
«Наверное, рассердился, что мы забыли принести ему еду», – предположил Сниф. «Зато теперь мы можем съесть ее сами».
В тревожном недоумении они продолжили путь к морю. Муми-тролль и Снус-Мумрик незаметно убежали вперед и короткой дорогой добрались до грота.
«Я бы не рискнул туда входить», — сказал Снус-Мумрик. «Вдруг оно все еще там. Давай залезем на скалу и заглянем сверху через окно».
Они бесшумно вскарабкались наверх и, как индейцы, подползли к расселине. Осторожно заглянули внутрь. Посредине лежала шляпа волшебника, совершенно пустая. В одном углу валялся скомканный плед, в другом – книга. В гроте никого не было. Но весь пол был испещрен странными следами, словно кто-то плясал и прыгал на песке.
«Это следы не андатровых лап», – сказал муми-тролль.
«Я вообще не уверен, что это следы лап», – сказал Снус-Мумрик. «Выглядят они очень странно».
Друзья спустились с горы, опасливо озираясь. Все было спокойно. Никто так и не узнал, что именно так сильно напугало Андатра, потому что сам он говорить об этом наотрез отказался. Тем временем остальные вышли на берег и остановились, сбившись в кучку у самой кромки воды. Все размахивали лапами и что-то обсуждали.
«Не нашли лодку!» — закричал Снус-Мумрик. «Бежим скорее!»
И правда, это была настоящая большая парусная лодка с обшивкой кромка на кромку, с веслами и с деревянным садком для рыбы, выкрашенная в белый и зеленый цвета.
«Чья она?»
— запыхавшись, выдохнул Мумитроль.
«Ничья!»
— провозгласил Мумипапа.
«Ее прибило к нашему берегу. Это дар моря!»
«Давайте дадим ей имя!»
— закричала Снорочка.
«Например, птичка. Это так трогательно, вам не кажется?»
«Сама ты птичка!» — презрительно отозвался Снорк. «Предлагаю назвать лодку Орлан Белохвост».
«Нет, название должно быть латинским!»
— закричал Хемуль.
«Муминатес Маритима!»
«Я первый ее увидел!» — выкрикнул Сниф. «Мне и называть! Сниф! Отличное имя, краткое и звучное!»
«Мне так не кажется!» — возразил Мумитроль.
«Спокойно, дети!» — сказал папа. «Угомонитесь! Ясно, что выбирать имя должна мама! Это ведь она придумала отправиться в путешествие!»
Муми-мама покраснела.
«Смогу ли я?» — смущенно проговорила она. «У Снус-Мумрика такая богатая фантазия, он наверняка справится гораздо лучше меня».
«Ну, не знаю», — ответил Снус-Мумрик, польщенный. «Если честно, мне с самого начала показалось, что было бы оригинальным назвать ее «крадущимся волком».
«Нет», — крикнул Мумитроль, — «пусть мама выбирает».
«Ох, дети мои», — сказала Муми-мама. «Надеюсь, вы не сочтете меня глупой и старомодной, но мне кажется, имя лодки должно говорить о том, что мы будем на ней делать. Например, можно было бы назвать ее «Приключение».
«Здорово! Здорово!» — закричал Мумитроль.
«Давайте устроим обряд крещения. Мама, у тебя есть что-нибудь похожее на шампанское?»
Муми-мама покопалась в своих корзинках в поисках бутылки с морсом.
«Какая неприятность!» — воскликнула она. «Кажется, я забыла морс!»
«Но я же специально спросил, все ли взяли!» — проворчал папа.
Все приуныли. Отправляться в плавание на лодке, которую не окрестили по всем правилам, плохая примета. И тогда в голову Мумитроля пришла блестящая мысль.
«Дайте мне кастрюли», — сказал он.
Наполнив кастрюли морской водой, он отнес их в грот, где осталась шляпа волшебника. Вернувшись, он протянул заколдованную воду папе.
«Попробуй».
Муми-папа отпил немного и просиял.
«Где ты это раздобыл, сын мой?»
– спросил он.
«Секрет»,
– сказал Муми-тролль. Они перелили заколдованную воду в банку из-под варенья и разбили ее о форштевень. А мама гордо провозгласила.
«Нарекаю тебя приключением на веки вечные и на всякий случай».
Этими словами у Муми-троллей всегда сопровождается обряд крещения. Прокричав «Ура!» и погрузив на борт корзины, одеяла, зонтики, удочки, подушки, кастрюли и плавки, Мумитроли и их друзья вышли в бурное зеленое море. Погода стояла прекрасная, хотя солнце заволокла легкая дымка. Расправив белый парус, приключение стрелой неслось к горизонту. В борт били волны, пел ветер, а перед носом плясали морские тролли и русалки. Сниф привязал свои лодочки к корме, и его игрушечная флотилия следовала в кильватере приключения. Муми-папа сидел на руле, мама дремала. Вокруг нее редко царило такое спокойствие. В небе кружили большие белые птицы.
«Куда плывем?» – спросил Снорк.
«Давайте высадимся на каком-нибудь острове», – попросила Снорочка. «Я всю жизнь мечтала побывать на маленьком островке».
«Вот и отлично!» — сказал папа. — Мы подойдем к первому же острову, который попадется нам на пути.
Мумитроль сидел на носу, высматривая мели. Он завороженно глядел, как форштевень разрезает зеленые волны, а по бокам закручиваются белые усы пены.
— Йо-хо! — восхищенно закричал он. — Мы идем на остров!
Далеко в море лежал одинокий остров Хатифнатов, окруженный множеством подводных камней, о которые бились высокие волны. Раз в год, ненадолго прервав свои бесконечные кругосветные странствия, здесь собираются хатифнаты. Они стекаются со всех сторон света, молчаливые и серьезные, с маленькими пустыми белыми лицами. Никто не знает, зачем им нужно встречаться тут каждый год, потому что ни говорить, ни слышать они не могут. А взгляд их редко бывает устремлен на что-то, кроме их неведомой далекой цели. Но, возможно, им просто приятно, что есть такое место, где можно почувствовать себя дома, немного передохнуть и повидать знакомых. Их ежегодный съезд всегда проходит в июне, а потому так и вышло, что муми-семейство и хатифнаты прибыли на одинокий остров почти одновременно. Дикий манящий островок поднимался из моря, украшенный праздничной зеленью деревьев и обрамленный белыми гребешками волн.
«Прямо по курсу земля!» — закричал муми-тролль.
Все бросились смотреть.
«Вижу песчаный пляж!» — крикнула Снорочка.
«А вон отличная бухта!» — сказал муми-папа и ловко провел судно между камней.
Приключение мягко ткнулось в песок. Муми-тролль подхватил швартов и спрыгнул на берег. На пляже закипела работа. Муми-мама притащила камни для очага, чтобы разогреть запеканку, собрала хворост и расстелила на песке скатерть, прижав каждый угол камнем, чтобы не унесло ветром. Она расставила кружки и закопала масленку в мокрый песок в тени большого валуна, а в довершение всего украсила стол букетом морских лилий.
«Тебе помочь?» — спросил муми-тролль, когда все было готово.
«Нет, отправляйтесь исследовать остров», — ответила мама. Она-то знала, чего им хочется больше всего.
«Надо понять, что это за место. Мало ли какие тут кроются опасности».
«Это точно»,
— согласился муми-тролль. И вместе со Снифом и Снорками отправился на южный берег. А Снос-Мумрик пошел на северный, потому что любил совершать открытия в одиночестве. Хемуль прихватил копалку для сбора растений, зеленую сумку-ботанизирку, лупу и углубился в лес. Он подозревал, что здесь могут произрастать невиданные цветы, которых до него еще никто не собирал. Папа устроился на камне с удочкой. Солнце медленно катилось по небу, а вдалеке над морем тем временем начали сгущаться черные тучи. Посреди острова открывалась ровная зеленая полянка, окруженная цветущими зарослями. Это и было тайное место встречи хатифнатов. Сюда они съезжались раз в год ближе к макушке лета. Примерно 300 хатифнатов уже прибыли, ожидалось еще около 450. Они бесшумно семенили по траве и торжественно друг другу кланялись. Посреди поляны на столбе висел большой барометр. Каждый раз, проходя мимо барометра, хатифнаты отвешивали ему низкий поклон. Выглядело это довольно забавно. Хемуль бродил по лесу, восхищаясь обилием пестревших повсюду редких цветов. Цветы были совсем не такие, как те, что росли в их долине. Окраска была ярче и насыщеннее, а форма соцветий причудливее. Но Хемуль не обращал внимания на красоту. Он подсчитывал тычинки и лепестки и бормотал.
219-й экземпляр моей коллекции.
Он шел, уткнувшись носом в землю, и сам не заметил, как забрел на поляну хатифнатов. Только стукнувшись лбом о столб, Хемуль поднял голову и удивленно огляделся. Никогда в жизни он не видел столько хатифнатов одновременно. Они кишели повсюду, и все смотрели на него крошечными бесцветными глазками.
«Интересно, они злобные?»
– забеспокоился Хемуль.
«Хоть и маленькие, но их тут целое полчища!»
Он посмотрел на большой блестящий барометр красного дерева. Стрелка указывала на дождь и ветер.
«Странно», — сказал Хемуль, щурясь на солнце.
Он постучал по прибору, и стрелка заметно упала. Хатифнаты угрожающе зашуршали и на шаг приблизились.
«Да успокойтесь вы»,
— в ужасе пролепетал Хемуль.
«Не нужен мне ваш барометр».
Но хатифнаты его не слышали. Они подходили все ближе, шеренга за шеренгой. Они шуршали и махали лапами. Тут сердце Хемуля попало не в то горло, и он заозирался. Куда бы спрятаться? Враг окружал его, кольцо неумолимо сжималось, а между деревьями появлялись все новые хатифнаты, молчаливые, с неподвижными лицами.
«Уходите!» — закричал Хемуль. «Брысь! Брысь!»
Но хатифнаты бесшумно приближались. И тогда, подобрав подол, Хемуль полез на столб. Столб был скользкий и противный, но страх придал Хемулю нехемлеву силу. И в следующий миг он уже сидел на самой верхушке, обхватив барометр и дрожа всем телом. Хатифнаты тем временем подобрались к столбу и остановились. Их было столько, что поляну словно накрыло белым ковром. И Хемулю стало дурно при мысли, что будет, если он свалится вниз.
«Спасите!»
– слабым голосом позвал он.
«На помощь!»
Но лес не отзывался. Тогда он сунул пальцы в рот и свистнул. Три коротких свистка, три длинных, три коротких. Три коротких, три длинных, три коротких. Сос. Снос Мумрик, гулявший по северной оконечности острова, услышал сигнал бедствия. Сообразив, откуда идет звук, он тут же кинулся на помощь. Звук становился громче. «Уже совсем близко», — подумал Снос Мумрик, продираясь сквозь заросли. Между деревьями посветлело, и он увидел полянку хатифнатов и Хемулю на столбе.
«Дело серьезное», — пробормотал Снос Мумрик.
А потом крикнул.
«Привет, я тут. Как тебе удалось разозлить добродушных хатифнатов?»
«Я просто постучал по их барометру», — запричитал Хемуль. «Кстати, стрелка упала. Мумрик, миленький, прошу тебя, отгони этих мелких тварей».
«Мне надо подумать», — ответил Снос Мумрик.
Этого разговора хатифнаты не слышали, потому что у них нет ушей. Вскоре Хемуль закричал.
«Мумрик, думай быстрее, я сползаю!»
«Слушай меня!» — сказал Снос Мумрик. «Помнишь, как у нас в огороде завелись полевки? Мумипапа тогда врыл в землю шесты и на каждый повесил вертушку. Когда подул ветер и вертушки заработали, земля так задрожала, что полевки разнервничались и убежали».
«Ты всегда очень интересно рассказываешь», —
горестно проговорил Хемуль.
«Но я никак не возьму в толк, какое отношение имеет твоя история к моему бедственному положению».
«Самое непосредственное», — ответил Снос Мумрик. «Неужели ты не понимаешь? Хатифнаты не умеют говорить и абсолютно ничего не слышат. Да и видят совсем плохо. Но они очень чувствительные существа. Попробуй понемногу раскачать столб. Земля задрожит, и хатифнаты испугаются. Ведь они почувствуют эти колебания своим нутром».
Хемуль слегка качнулся.
«Я падаю!»
— в ужасе вскрикнул он.
«Быстрее, быстрее!» — подгонял его Снос Мумрик. «Мелкими рывками!»
Хемуль стал дергаться взад-вперед, и вскоре хатифнаты ощутили некоторое беспокойство в пятках. Они зашуршали еще громче и тревожно задвигались. И вдруг, ни с того ни с сего, сломя голову, бросились на утек. Точь-в-точь, как по левке. В считанные мгновения поляна опустела. Убегая в лес, хатифнаты касались ног Снос Мумрика, и он чувствовал легкое жжение, как от крапивы. Хемуль на радостях разжал лапы и упал на траву.
«О, мое сердце!» — причитал он. «Опять не в то горло попало. С тех пор, как я связался с мумитроллями, моя жизнь стала опасной и непредсказуемой».
«Успокойся», — сказал Снос Мумрик. «Все же хорошо кончилось».
«Мерзкие твари!»
— ругался Хемуль.
«Все равно заберу их барометр. Пусть знают».
«Не советую», — предостерег его Снос Мумрик.
Но Хемуль уже снял большой блестящий прибор и победно сунул его под мышку.
«А теперь пошли назад», — сказал он. «Я страшно, ужасно проголодался».
Когда Снос Мумрик и Хемуль вернулись, все ели морскую щуку, которую поймал Мумипапа.
«Привет!» — крикнул Мумитролль. «Мы обошли весь остров и обнаружили на той стороне жуткие неприступные скалы, которые спускаются прямо в море».
«А мы видели кучу хатифнатов», — рассказал Сниф. «Штук 100, не меньше».
«Не говорите мне о них», —
с чувством произнес Хемуль.
«Я этого не вынесу. Зато взгляните на мой трофей».
И он гордо поставил барометр на середину стола.
«О, какая красивая вещь! И как блестит!» —
воскликнула Снорочка.
«Это часы?»
«Нет, это
это барометр», — сказал муми-папа. «Он показывает, какая будет погода. Солнце или шторм. Иногда он даже совсем не ошибается».
Папа постучал по барометру и нахмурился.
«Будет шторм».
«Сильный?»
— испугался Сниф.
«Сам посмотри», — сказал муми-папа. «Стрелка показывает 2:0. Ниже не бывает, если только барометр не решил над нами подшутить».
Но было не похоже, что барометр шутит. Дымка в небе сгустилась в серо-желтую мглу, а море у горизонта странно почернело.
«Пора домой», — сказал Снорк. «Давайте побудем здесь еще немного», — попросила Снорочка. «Мы же еще не исследовали скалы на той стороне и даже не искупались».
«Может, немного подождем? Посмотрим, что будет дальше», — предложил Мумитроль. «Обидно покидать остров, который мы только-только открыли». «Но если начнется шторм, уходить будет поздно», — рассудительно заметил Снорк.
«Ну и отлично!» — закричал Сниф. «Останемся тут навсегда!»
«Тихо, дети, я должен подумать», — сказал муми-папа.
Он подошел к берегу и стал нюхать воздух, вертеть во все стороны головой и морщить лоб. Вдали прогремело.
«Гром!»
— пискнул Сниф.
«Какой ужас!»
Над горизонтом грозной стеной поднимались тучи. Они были темно-синие и гнали перед собой маленькие светлые облачка. Время от времени море озарялось слабыми всполохами.
«Остаемся», — решил папа.
«На всю ночь?» — закричал Сниф.
«Думаю, да»,
— сказал папа.
«Давайте строить укрытие, пока не начался дождь».
Приключения оттащили подальше от воды, а на опушке леса быстро соорудили палатку из паруса и одеял. Муми-мама заткнула щель мхом, а Снорк вырыл вокруг канавку, чтобы под ними не собиралась дождевая вода. Все носились зад-вперед, затаскивая в укрытие вещи. Под деревьям испуганно прошелестел легкий ветерок. Гроза прогрохотала ближе.
«Я пойду на мыс, посмотрю на шторм», — сказал Снос-мумрик.
Он натянул шляпу и ушел. Одинокий и счастливый, он выбрался на самый далекий мыс и встал, прислонясь спиной к большому камню. Море переменилось в лице. Теперь оно было черно-зеленое. Верхушки волн пенились, а подводные камни светились ярко-желтым светом, как фосфор. С торжественным грохотом гроза наступала с юга, расправила над морем свои черные паруса и разрослась на полнеба. Зловеще мерцали молнии.
«Найдет прямо на нас!»
Замирая от восхищения, подумал Снос-мумрик. Он смотрел в самое сердце шторма, медленно наступавшего на остров. И вдруг он увидел маленького черного всадника на черном коне. Всего на мгновение показались они на фоне белого, как мел гребешка, грозовой тучи. Плащ всадника напоминал крыло птицы. Всадник поднимался все выше, а потом вовсе исчез в ослепительной череде молний. Солнце пропало, и над морем повисла серая пелена дождя.
«Я видел волшебника», —
подумал Снос-мумрик.
«Это был волшебник на своей черной пантере. Значит, это не просто старая сказка».
Снос-мумрик повернулся и в припрыжку побежал назад. Он едва успел добраться до укрытия. Тяжелые капли уже стучали по парусине, хлопавшей на ветру. Хотя до вечера оставалось еще несколько часов, весь мир окутала тьма. Сниф так испугался грозы, что с головой залез под одеяло. Остальные сидели, тесно прижавшись друг к другу. Цветы хемуля пахли вовсю. Вот уже гром прогремел где-то совсем близко. Палатку то и дело озаряли белые вспышки молнии. Буря с грохотом тащила по небу свои железные вагоны, а море бешено хлестало одинокий остров самыми большими волнами.
«Какое счастье, что мы не в море», —
сказала муми-мама.
«Ой-ой-ой, ну и погодка».
Снорочка, вся дрожа, сунула свою лапку в лапу муми-тролля, и он сразу почувствовал себя очень сильным и мужественным. Сниф вопил, не вылезая из-под одеяла.
«Теперь она над нами», — сказал муми-папа.
И тут остров пронзила огромная шипящая молния, а следом раздался оглушительный треск.
«Прямо в остров ударило», — сказал Снорк.
«В самом деле, это уже чересчур».
Хемуль сидел, обхватив лапами голову.
«Опять опасности. вечный переполох и опасности!»
Бормотал он. Но гроза уже уходила на юг. Гром звучал все тише, молнии сверкали не так ярко. Под конец только дождь шелестел вокруг, да море грохотало у берегов. «Не буду пока рассказывать им о волшебнике», — подумал Снус Мумрик. «На сегодня с них уже хватит». «Вылезай, Сниф», — сказал он. «Все позади».
Сниф, моргая, выпутался из одеял. Ему было немного стыдно, что он так раскричался. Он зевнул и почесал лапой за ухом.
«Который час?»
— спросил он.
«Скоро 8», — ответил Снорк.
«Тогда, мне кажется, пора ложиться спать», — сказала Муми-мама. «Столько переживаний за один вечер».
«Неужели вам не интересно узнать, куда ударила молния?»
— спросил Муми-тролль.
«Завтра», — сказала мама. «Завтра мы все исследуем и вдоволь накупаемся в море. А сейчас остров все равно мокрый, серый и неприятный».
Она подоткнула всем одеяло и уснула, положив сумку под подушку. Шторм крепчал. К грохоту волн примешивались странные звуки. Голоса, топот бегущих ног, смех и звон больших корабельных рынд. Снус Мумрик лежал неподвижно и слушал, и мечтал, и вспоминал свои кругосветные путешествия.
«Скоро мне снова в путь», — подумал он.
«Скоро, но еще не сейчас».